Враг мой, друг мой. Один. Светлый путь. Дэмиен. Говорят, 16-летие — это важный рубеж. Возраст, когда перед тобой открываются все дороги, звезды становятся ближе, а будущее начинает обретать четкие контуры. Врут, конечно. Мое будущее в день 16-летия имело вполне четкий контур облупившейся штукатурки на потолке спальни приюта «Светлый путь». Само название нашего заведения было тончайшим примером административного сарказма. Единственное светлое, что здесь было, это лысина директора, господина Карла, когда на нее падал луч заходящего солнца и лирии. Я лежал на своей скрипучей койке и гипнотизировал потолок. Мои непослушные светлые патлы, которые никакая расческа в мире не могла заставить лежать ровно, живописно растрепались по подушке. «Эй, Литон!» В комнату заглянул долговязый Бобби, мой сосед по несчастью. «Там это. Принесли. Второе число же сегодня». Я мгновенно сел. Скрип кровати прозвучал как триумфальный марш. Второе число каждого месяца было моим личным национальным праздником. Именно в этот день на мое имя в приют приходил конверт. В нем неизменно лежал чек на приличную сумму денег, достаточную, чтобы я не протянул ноги и мог позволить себе покупать книги по техномеханике, и записка, написанная идеально ровным, почти печатным почерком. «Учись прилежно». Ни подписи, ни обратного адреса. А раз в год, именно в день рождения, к чеку прилагалась посылка. Сбежав по шаткой лестнице в вестибюль, я буквально вырвал у сонного вахтера деревянную коробочку, обитую мягким полимером, и конверт. «Аккуратнее, Литон», — проворчал старик. «Как будто там сокровища древних рас». «А вдруг?» Подмигнул я ему и умчался обратно в спальню. Бобби с любопытством вытянул шею, но я демонстративно задвинул шторку своей секции. Мое личное должно оставаться личным. Первым делом я вскрыл конверт. Чек на месте. Сумма та же. Записка. Тебе 16. Будь готов. К чему готов? К взрослой жизни? К тому, что приютская каша станет еще более клейкой. Я отложил бумагу и взялся за коробку. Внутри, на бархатной подложке, лежал странный прибор. Он был похож на карманные часы, но вместо циферблата под прозрачным защитным стеклом вращались три концентрических кольца из темного, отливающего синевой металла. По ободку шли гравировки, сложные рунические символы, переплетенные с микросхемами. Техномагическая штучка. Причем дорогая, на черном рынке за такую можно было бы купить половину нашего приюта вместе с лысиной господина Карла. «И что ты такое?» – прошептал я, осторожно коснувшись пальцем центрального кольца. Металл оказался неожиданно теплым. Даже горячим. Вдруг кольца бешено завертелись. Символы вспыхнули ровным фиолетовым светом. Мои глаза, которые все в приюте считали странными из-за того, что в них вечно чудились какие-то искры и звезды, расширились. Я почувствовал, как от прибора к моим пальцам потянулась невидимая, щекочущая струйка тепла. Она поднялась по предплечью, скользнула к плечу и глухим ударом осела где-то в груди. Сердце пропустило удар. Воздух вокруг меня внезапно стал плотным, как кисель. «Ой», — пискнул я, чувствуя, что теряю равновесие, хотя сидел на кровати. В этот момент снизу раздался оглушительный гонг, созывающий всех на обед. Сегодня давали праздничный суп из сушеных корнеплодов, редкое лакомство в честь какого-то государственного праздника. Мой желудок предательски заурчал, напоминая, что магия магией, а обед по расписанию. Я спрятал прибор под подушку и поспешил в столовую, все еще ощущая странную пульсацию в груди. Словно внутри меня надувался невидимый воздушный шарик. Столовая встретила меня гулом голосов и запахом пригорелых овощей. Я получил свою порцию серо-бурой жижи в металлической миске и сел за свободный край стола. Взял ложку, зачерпнул суп. И тут это случилось. В груди снова толкнуло. Шарик лопнул. Пространство перед моими глазами на мгновение дрогнуло, пошедшей мелкой рябью, как вода от брошенного камня. Я моргнул. Ложка была пуста. Мало того, миска тоже исчезла. На ее месте на деревянном столе остался лишь чистый сухой круг, свободный от вековой пыли. «Э-э-э!» Я завис, глупо глядя на пустой стол. «Бобби, ты видел?»